Кана Галилейская – это, говоря на языке земных понятий, брачный пир неимущих людей, ибо у них для свадьбы вина не достает. Но сидят с ними на пиру Господь и Божия Матерь, и молит Господа Матерь его, вина не имут. Как созвучен этот пир Оптиной первых лет? Бедность и нехватка во всем. Повара в трапезной, например, ежедневно ломали голову, что сготовить на обед и ужин, если отец Келарь выдает на день пол-литра постного масла на всех и лишь перловку в неограниченном количестве. Постное масло в 1988 году было очень дешевое – 80 копеек пол-литра. Но монастырь строился и экономили на всем. Вспоминаются простодушные слова паломника-трудника тех лет. «Эх, скорей бы праздник, картошечки поедим». Своей картошки и овощей у монастыря тогда не было. Картофель берегли на суп, выдавая порой по горстке на чан или, как говорили повара, для аромата. Зато на Господни праздники отец Келарь победоносно распахивал подвал, устраивая для оптинцев велие утешение, картофельный пир. Помню, в трудный момент щедрую помощь монастырю предложила богатая антиправославная организация. Когда отцу-наместнику сообщили об этом, он даже отшатнулся, сказав: «Нет, нам не всякие деньги нужны. Есть такие деньги, что рухнет стена храма, построенная на них. Это проверено. Монастыри строят иначе. А чтобы стало понятно как, приведем одну шамардинскую историю, пояснив предварительно. В 1990 году государство передало Шамардино Оптиной пустыни. Это позже здесь возник самостоятельный монастырь, Казанская Свято-Амвросиевская пустынь. А тогда все было иначе, и восстанавливать руины Шамардино начинали оптинские монахи да малая горстка шамардинских сестер. Так вот, однажды автору этих строк нанесла странный визит благочинная шамардинского монастыря монахиня А. Заехала на машине и тут же ушла в сад, пряча залитое слезами лицо. Выяснить причину слез не удалось, ибо благочинная уже села в машину, сказав напоследок: «На почту, что ли, съездить?» А вскоре уже с почты шамардинская машина на большой скорости мчалась в монастырь. Это удивило. Монастырские обычно ездят потише. Но вот события этого дня, о которых стало известно чуть позже. Монастырю для реставрации храма нужен был старинный кирпич. Возни с нестандартным кирпичом много, и никто не брался изготовить его. Но один завод принял заказ, ибо рабочие уже несколько месяцев не получали зарплату, а Шамардино обещало заплатить за кирпич, как только его доставят в монастырь. И вот с завода известили, что кирпич уже везут в монастырь, а стал быть, приготовьте деньги для расчета. И Шамардино обмерло, не имея в тот день ни рубля. Всю неделю перед этим благочинная с утра и до поздней ночи ездила по благотворителям, выручавшим обитель в трудный момент. Но тут ни в Оптиной, ни в других местах денег не было. Машины с кирпичом уже подъезжали к Шамардино, когда благочинная, не выдержав, уехала из монастыря. Как взглянуть в глаза этим людям, чьи семьи ждут денег от кормильцев? Вот тогда и укрылась монахиня в саду, пряча залитое слезами лицо. Все Шамардино молилось уже слезной молитвой. Архитекторы и насельницы, распродавшие для строительства храма все свое личное имущество, вплоть до московских квартир, не стесняясь, взывали в голос: «Царица небесная, ты же видишь, как нам нужен кирпич! Божия Матерь, не оставь, помоги!» Машины уже въехали в монастырь, и приезжие начали разгружать кирпич при общем гробовом молчании. Никто не решался сказать: «Простите, остановитесь, нам нечем вам заплатить». И тут на большой скорости влетела в монастырь машина с благочинной, достающей из сумки пачки денег. Именно в этот день и час на почту пришел перевод от неизвестного благодетеля с суммой, необходимой для уплаты за кирпич. Такова Кана Галилейская. Это брачный пир неимущих людей, но молит за них Господа сама Божия Матерь. Это ее предстательством и Божией силою восстают из руин монастыри. И в дневнике послушника Игоря написано об этом так. «Видя Господь Матерь свою, яко вдовицу плачущую об обители умершей, милосердова о ней и рече, не плачи, и приступль коснуся врат монастырских, воста пустынь, и начат глаголоти, и даде ея матери своей. Страх же объят вся, и славиху Богу глаголюще, яко посети Бог людей своих ради печали матерней». Приведем еще одну запись из дневника Игоря Рослякова. 17 ноября 1988 года. Икона Казанской Божией Матери и икона преподобного Амвросия источали мира. Матерь Божия, укрепи нас. Старец святый, заступись за обитель. Вот как это было. В ночь с 16 на 17 ноября взволнованный дежурный по храму сообщил отцу-наместнику: «Батюшка, Казанская мироточит». Братья и паломники побежали в храм, и по дивному благоуханию обнаружилось, что мироточит еще и икона преподобного старца Амвросия. Мироточение было обильным и длилось весь день. 17 ноября 1989 года икона Казанской Божией Матери мироточила снова. 17 ноября 1990 года мироточение повторилось. И каждый раз именно 17 ноября. В монастыре пересмотрели все святцы и древние минеи, доискиваясь, а может на этот день приходится какой-то забытый ныне праздник. Отгадка нашлась в архиве монастыря. Случайно достали папку с бумагами, и высветилась дата. Именно 17 ноября 1987 года был подписан указ о возвращении Русской Православной Церкви Оптиной пустыни. Не люди или обстоятельства возродили монастырь, но сама Царица Небесная предстательствовала об обители умершей, известив нас о том датами мироточения. Так начиналось возрождение Оптиной пустыни, и Игорь Росляков был одним из первых насельников ее. За 3 месяца до прихода в монастырь он писал в дневнике: «12 марта 1988 года. Утро. Мать нашла мой крещальный крестик. Мне 27 лет. Я надел этот крестик впервые после крещения, бывшего 27 лет назад. Явный знак Божий. Во-первых, указующий, может быть, приблизительно день моего крещения, мать не помнит. Это радостно. Во-вторых, напоминающий слова Христовы: «Возьми свой крест и следуй за мной». Это пока тягостно. На всеношном бдении вынос креста, крестопоклонная неделя Великого Поста, воистину крестный день. О знаках Божиих. Когда в 1984 году Игорь, уверовав, начал ходить в храм, один богомолец сказал о нем: «Монах молится». Ни о каком монашестве он тогда еще не помышлял. Но первым храмом в его жизни был Елоховский Богоявленский собор в Москве, а сельцо Елохово, напомним, это родина Василия Блаженного. Войдя в храм, Игорь сразу нашел для себя постоянное укромное место близ иконы Василия Блаженного. И если встать на то место, где он молился всегда, то прямо перед глазами в иконостасе будет большая икона архистратига Михаила с праздничной иконой над ней, введение во храм Пресвятой Богородицы. Пройдут годы, и при монашеском постриге он будет наречен в честь Василия Блаженного, а потом на собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных его рукоположат в иеромонаха в Свято-Введенском соборе Оптиной пустыни. Но будущее еще было сокрыто от всех в ту пору, когда 21 июня 1988 года на Оптинский престольный праздник великомученика Феодора Стратилата в монастыре появился новый насельник – москвич Игорь Росляков.